Две истории в завершении трактата Макейс повествуют о одних и тех же мудрецах, Рабан Гамлиэль, Рабин Озор бен Азария, Раби Йешуа, которых в дальнейшем мы называем мудрецами, и Раби Акива. Истории, в общем, подобные. С мудрецами происходит нечто, на что они совершенно по-разному реагируют. Первая история про шум римского города. Мудрецы начинают рыдать по поводу того, что, мол, вот римляне, идолопоклонники, так роскошно живут, так спокойно и хорошо живут, а евреи, храм их разрушен, находятся в изгнании. А Раби Акива реагирует на это совершенно непонятным для них образом, начинает смеяться. Ну, то есть, проще говоря, радуется. И они ему, естественно, задают вопрос, а чего ты, собственно, радуешься? Он им задает вопрос, что вы плачете, они объясняют. Ну, в общем, все понятно. А радуюсь я по той же причине, по какой, если так хороша доля преступающих волю Всевышнего, то тем более доля выполняющих его волю, она во много раз лучше. И на этом история заканчивается, что принципиально для дальнейших рассуждений. То есть, не видно здесь, чтобы мудрецы согласились с Раби Акивой. Во всяком случае, это не озвучено напрямую. И второй случай подобный. Они идут в Иерусалим. На сей раз там дело происходило в Риме. Здесь они поднимаются в Иерусалим. Совершают крию, достигнув определенного места, что является таким алахическим моментом, касающимся практики выполнения закона. И дальше подходит к храмовой горе, и там видят, как лисица выходит из святая святых храма, и происходит нечто подобное тому, что происходило в первый раз по поводу вот этой радостного римского города. То есть мудрецы рыдают, что, мол, вот место, где, куда заходить нельзя было вообще никому. Даже Коэн Годоль только в Йом-Кипур мог посетить это место там, с одной единственной целью единожды в году. А сейчас там вот на этом месте нашли себе обиталище лисицы. То есть ходят там дикие нечистые звери. Наверное, принципиально, что это нечистый зверь. А Раби Акива опять радуется. А чему он радуется? А вот есть два пророчества. Одно пророчество о том, что Цион превратится в распаханное поле, а другое пророчество о том, что воссядут старики и старухи на улицах Иерусалима, что означает пришествие освобождения, то есть восстановление Иерусалима. И вот, покуда не осуществилось первое пророчество, еще были какие-то основания сомневаться во втором, в реальности осуществления в будущем второго пророчества. А теперь, когда первое пророчество осуществилось, ну и второе пророчество, разумеется, осуществится. И заканчивается все. И здесь вот заканчивается история тем, что мудрецы говорят аж дважды, повторяют эту фразу: «Раби Акива, утешил ты нас, Акива». Не Раби Акива, а просто Акива. И вот, несмотря на то, что процитированный фрагмент является агодой, а следовательно не алахичен, Рэбе приводит нас к тому, не будем подробно это пересказывать, в прошлом уроке подробнее об этом говорилось, приводит нас к тому, что наверняка позиции мудрецов, которые обусловили их разную реакцию, настолько полярную реакцию, полярно-различную реакцию на эти события, имеют какие-то алахические основания. То есть они являются следствием различия в подходе мудрецов и раби, супротив Раби Акивы. Необходимо понять, что же это за логические позиции, что же здесь вот, какие мировоззренческие основы лежат в фундаменте таких реакций. Ну, в общем, на этом мы на самом деле остановились, за исключением ряда наблюдений, сделанных нами попутно, типа того, что этот отрывок на самом деле не то, что прямо чистая алоха, чистая агода, а несет в себе элементы алахии напрямую, типа того, что крию надо совершать по дошествии до гар Ацефим. Да это и вообще майсерав, то есть история, которая повествует о деяниях величайших мудрецов, а следовательно позволяет делать какие-то выводы, в том числе алахические, на своей основе. Ну и там подобное этому. Давайте продолжать дальше. В нашем сборнике эта страница 339 chinlametes.base. Ну, обещанные вчера в невероятном объеме вопросы. Число вопросов здесь, конечно, выдающееся даже по отношению к другим беседам, которые мы с вами учили. 8 вопросов будет поставлено сейчас в этом пункте. Гам цуэль лиговин кама диюким бетойхан вэхэм шахасипури манал умейхэм. И также надо понять несколько моментов, несколько деталей в содержании и последовательности данных рассказов, и среди них. То есть, это на самом деле, Рэбэ, среди них это потому, что это не все вопросы, которые можно поставить по поводу этих двух историй. Вопрос первый. «Ма гойса шалс раби Акива мфней ма атэм бойхим арэй зэу довара пошадши кашэр шойми кол амойна шойроими хулэши и хрива вэсбэйс амигдэш уэфрад мюра абэйс кшэроим эсбэйс амигдэш бэгой для хурбоны шуэль юэцэм эбэйс кочэ кадошэм зэцуэк ли лэйр авэйлэс увэхиэйс». Первый вопрос, ну, который у нас уже на прошлом уроке, в общем, возник сам собой. То есть, ну, поудивлялись мы этому. А в чем, собственно, был вопрос раби Акивы? То есть, каждая из этих историй развивается следующим образом. Мудрецы плачут, раби Акива смеется. Мудрецы спрашивают, раби Акива, а чего ты радуешься, чему ты радуешься? А раби Акива в ответ задает вопрос, а чего вы плачете? Так вот, почему раби Акива смеется, действительно, не вполне понятно. Нуждается в объяснении. Ну и вот вся оригинальность данных историй в том, что в объяснениях раби Акива, на первый взгляд. А вот зачем раби Акиве объяснять, почему мудрецы плачут, это не вполне ясно. Потому что, на первый взгляд, ну, а что может быть проще? То есть, когда они видят благополучие идолопоклонников на фоне разрушенного храма, то это, разумеется, должно вызывать какие-то негативные эмоции. Понятно, вроде. А тем более во второй истории, когда там, а что вы плачете? Ну, а как же нам не плакать-то? А как надо по-другому реагировать? Вот как ты, смеяться, что ли? Если храм разрушен настолько, что там уже просто дикие звери на его территории живут, причем в самых святых местах, то понятно, вроде, что это должно вызывать ощущение скорби, плач и так далее. Это был первый вопрос. Второй, бейс. Тмия гдойла ейсар еще больше удивления вызывает. А рейбы паштусам и супер бисипур ашейни, попросту, то, о чем говорится во второй истории. Так и будем их называть. Каждый раз не будем напоминать. Первая про шум римского города. Вторая про лисицу, выходящую из святая святых. Рассказывающаяся во второй истории. Шекшеигиу лыхара цейфим кору бигдейгам. Значит, эта история начинается с того, что они поднимались в Иерусалим, дошли до гар ацейфим и там совершили крию. Гам раби Акива осахен. И, на первый взгляд, ну, там не говорится, что совершили крию мудрецы, а раби Акива, мол, крию не совершал. То есть, крию они совершили совместно. Напомню, на всякий случай, договорились не переводить это слово, но крия – это вот ритуальное разрывание одеяний, которое выражает траур. Так вот, даже Аллаха отсюда учится, в каком конкретном месте необходимо совершать крию по поводу разрушенного Иерусалима. Вот они дошли до Ар-Цефима, все вместе сделали крию. «Кадемашма местимес мэвхэм шахалошн». Ну, откуда это следует? Хотя бы из того, что совершенно очевидно, если бы раби Акива не совершил крию, то это было бы как-то обозначено, коли здесь их мнения противопоставляются. Поэтому само то, что история продолжается без оговорок, то есть дошли до Ар-Цефим и сделали крию, означает, что раби Акива сделал крию вместе с ними. Айну шигам раби Акива и сабил аз алхурвен бейзамигдаш. То есть получается... Вчера мы как раз подробно об этом говорили, что крия – это неформальный акт. То есть, да, это ритуальное разрывание одеяний. И, в общем, даже если человек, скажем, смерть близких родственников переживает иначе, он все равно обязан сделать именно крию, то есть разорвать одежды. Не знаю, когда-то, может быть, это было более органичным выражением траура. На сегодняшний день человек, испытывающий скорбь, он не всегда рвет на себе одежды, насколько я понимаю. Но, в общем, так или иначе, это выражение траура. И понятно, что если бы Раби Акива, вот с точки зрения этих историй, получается, что Раби Акива, он вместо скорби испытывал радость. Но, а как же он тогда делал крию вместе с другими мудрецами? То есть, на первый взгляд, он уже на этом этапе должен был бы каким-то образом оспорить их действия, ну, или поступить, по меньшей мере, иначе. Но он сделал крию, следовательно, вот, мудрец такого порядка или человек такого порядка, он не будет из чисто каких-то ритуальных соображений, значит, повторять, чтобы не выделяться из толпы, совершать какие-то действия. Что понятно, собственно, и из завершения обеих историй. То есть, понятно, что он здесь тоже испытывал траур. Ну, и тогда непонятно вдвойне, а почему он буквально там через минуты после этого, ну, не знаю, минуты от Гар Цефим, когда они дошли до Храмовой горы, сколько прошло времени, ну, буквально через короткий срок после этого он им задает вопрос, а чего вы плачете? То есть, у Гар Цефим он испытывал траур по разрушенному Иерусалиму. И, следовательно, ему должно было быть понятно, почему мудрецы плачут, увидев храм вот в таком состоянии, в котором они его застали. Следующий вопрос, Гимов. Ну, то есть, фактически, это обострение предыдущего вопроса на основе новых вводных. Гимов. А посук веазора курей в юмос эйней медабер ойдес книса зой книса шельзмзар ликоча кадошем эла безара иса авойда бвейса мигдеш. На вопрос Раби Акивы. А чего вы плачете? Мудрецы отвечают. А вот место, о котором сказано. Чужак не войдет. Чужак не приблизится, вернее. Да? Он на самом деле, вот этот стих, который мудрецы приводят в качестве аргумента, что, мол, место, о котором сказано, приблизившийся будет умерщвлен, чужак, приблизившийся будет умерщвлен, сейчас из него вот лисицы вылезают, значит, они обитают там, очевидно. Он говорит, строго говоря, не о вхождении чужака в святая святых, эла безара и савыц бейсамидаш, а о чужаке, то есть не коэне, который занялся служением в храме просто, принял участие в храмовом служении. Ну, наверное, общее место, все знают. Для служения в храме непосредственно были назначены коаним. Для охраны храма и различных таких околохрамовых действий, для обслуживания коаним на этом посту были назначены левиты. И вот таким образом и их прерогатива была, в частности, в том, чтобы ограждать храм от того, чтобы посторонние, то есть не левиты и не коаним, не приступали к тем видам служения, которые были вверены, соответственно, левитам и коаним. Так вот, этот стих насчет чуждого, который, приблизившись, должен быть умерщвлен, он про преступления посторонних, то есть не являющихся коаним, коинскому служению, то есть к служению в храме вообще. Не прицельно о вхождении в святая святых. Умиахарша атаноим роцу лигадгиш ашерафила книса ликотша кадоша масура. Ну и поскольку эти мудрецы хотели подчеркнуть, вроде с очевидностью, не то, что чужакам запрещается вход в храм вообще, участвовать, вернее, не вход, а именно участвовать в служении храмовом, а то, что в те периоды, когда храм стоит на своем месте, в нем ведется служение, запрещается заходить в Кодши Акадошим, а вот оттуда лисица сейчас вылезла, то им следовало привести другой стих. Гава лыгове за посук, им следовало привести стих. Ве ал ювей бихол эйс элакейдеш. Не зайдет в любой срок в святая святых. Шебой мы фойреш шафилу коин годль осур лей лейканес лыкодши Акадошим бихол ашона. То есть, стих, который сообщает о том, что даже первосвященнику запрещается входить в любой момент, в который ему захочется, то есть, на протяжении всего года, за исключением Йом-Кипура, запрещается входить в святая святых. Ну и вопрос в том, а почему же мудрецы такой неудачный стих используют для аргументации своей идеи. То есть подчеркнуть хотят одно, а стих приводит, ну, не совсем по теме. Далее. «Ма гоя касалка дайте шлераби Акива, ад шилой нискайму нуйоса шелюрио, маиси месьяры шилой тискайму нуйоса и шель Захарья». Возникает вопрос, и, наверное, вот он один из самых очевидных из числа этих вопросов, которыми мы сейчас занимаемся, и, возможно, пришел в голову слушателя. В чем заключается позиция раби Акивы, которая выражается его репликой насчет того, что покуда не осуществилось пророчество в Ирии, я боялся, что не осуществится пророчество Захарии. То есть, не очень понятно, как вообще у раби Акивы могли возникнуть сомнения в том, что пророчество Захарии осуществится. И вот для этого, мол, необходимо, для того, чтобы поверить в это до конца, ему необходимо было, чтобы осуществилось пророчество о разрушении Иерусалима. «Эйх шаэх софик бен вуя шилойте скаем хас вишолом». То есть, на первый взгляд, сомнение в пророчестве является какой-то, ну, вещью не очень допустимой даже для обычного человека, не то что для раби Акивы. Вера в пророчество – это одна из основ еврейской веры, собственно, один из принципов нашей веры фундаментальных. И не вполне понятно, зачем раби Акиве для того, чтобы поверить в пророчество, ну, вот, одного из пророков, чьи пророчества включены в Танах, то есть одного из крупнейших, читай, пророков, пророка Захари, ему надо было, чтобы осуществилось пророчество, вот, о котором говорится в Михе, насчет того, что Иерусалим будет разрушен. «У вифрата альпи маймер рабесейну кол дибр ва дибр шиёцам пиакош бургулы тейва афила алтнай лыхозер бой». А в частности, мы могли бы даже эту позицию, этот вопрос даже усилить. Дело в том, что пророчества, они, ну, как понятно даже из этого фрагмента, они бывают разными. Бывают пророчества как бы во зло, а бывают пророчества, которые предсказывают благо. Ну, вот как в этом случае, скажем, что было пророчество одно, которое гласило, что Иерусалим будет разрушен, а другое, что он будет восстановлен. Так вот, известен принцип, согласно которому негативные пророчества, они могут быть отменены. То есть, если Всевышний пророчествует, там, передает через пророка, что, скажем, Ниневия будет разрушена, то в конечном итоге, если жители Ниневии совершают, я имею в виду историю, вот, в которой активное участие принимал пророк Йовина, то жители Ниневии могут сделать шуву, и в результате город будет сохранен. То есть, пророчество, оно может быть отменено. И в данном случае, ну, наверное, можно применить ту же логику к разрушению Иерусалима. То есть, если бы там, и вот за таких, как вы, Иерусалим превратится в распаханное поле, если бы эти вы, они бы вели себя иначе, то, очевидно, Иерусалим мог бы быть не разрушен. Хотя история не терпит сослагательного наклонения, как известно. Но, тем не менее, вот, во всяком случае, негативное пророчество предусматривает такую возможность, и относительно него может быть сомнение. Можно было бы представить себе позицию, с точки зрения которой негативное пророчество может представляться сомнительным. А вот позитивное пророчество, оно выполняется всегда, даже если для него высказывались какие-то условия и так далее. Как говорят наши мудрецы, даже если оно алтнай, даже если оно на некотором условии, оно все равно попусту не проходит, то есть оно все равно реализуется. Ну и, следовательно, строго говоря, для любого соблюдающего еврея была бы преступной даже мысль о том, что пророчество может не сбыться. Пророчество в конечном итоге это не там, предсказание Ванги, Малигавдель или что-нибудь в этом духе. А это речение Всевышнего, переданное через пророка. Пророк в данном случае выступает как некоторый транслятор божественной воли, божественного видения. Ну и, следовательно, как можно сомневаться в том, что пророчество осуществится. Тем более, если оно позитивное. А если говорить про Раби Акиву, то Аллах Аскалан Лехама, как мы выразили вчера по другому поводу. Вопрос Гей. Лома нокет Раби Акива давка из анвуя децин седей тейхарейш. Вело инвуя ахерыской демис и деса хурбан ва агиуда. Почему Раби Акива избрал в качестве, ну, для своей аргументации, избрал именно вот этот стих из Михи насчет того, что Цион превратится, будет распахан как поле, а не какое-то другое пророчество относительно разрушения. Ну, и в скобочках, там, более раннее пророчество, в скобочках Рэбе говорит, более раннее пророчество относительно разрушения, и в скобочках говорит, и относительно Геулы. То есть, у Рэбе возникает вопрос, правда, скобочный вопрос, также и относительно аргумента по поводу освобождения насчет стариков и старушек на улицах Иерусалима. То есть, можно было бы подобрать достаточно большое число цитат из разных пророчеств, касающихся разрушения храма и восстановления храма, там, разрушения Иерусалима, восстановления Иерусалима, вообще изгнания и вообще освобождения, и из этих пророчеств, других пророчеств. То есть, вот непонятно, почему Раби Акива обратил внимание и использовал именно вот эти моменты, именно эти стихи. Вопрос Вов, шестой. Лейзит Суирах Мефарат Бегемора с Шмейсегом Шелькоул Таной Малолу. Арейбе Икар, Нагела Шмейн Шедайте, Ванагос Раби Акива, Хойса Шойна Мишелахем. Вопрос достаточно традиционный для наших рассуждений, особенно когда мы занимаемся Пиркей Овис, например. Сейчас мы регулярно изучаем Пиркей Овис, следовательно, вспоминаем их и в беседах будем вспоминать регулярно. Это вопрос о том, зачем Мишна, Гемора, другие источники упоминают имена участников каких-то там событий, если занимаются рассказом о событиях, скажем, или упоминают имена мудрецов, если речь идет об их высказываниях. Так вот, применительно к нашей ситуации, ну и общее наше наблюдение, Тора никогда попусту имена мудрецов не приводит. То есть, обязательно у этого есть какая-то цель. То, что что данное высказывание было совершено именно данным мудрецом, либо данная история произошла именно с данными мудрецами, это всегда играет какую-то роль. И в этом случае, вот в наших двух историях, вообще непонятно, зачем, собственно, Гемора называет имена, вернее, это Брейса, да, Рабин Гамлиэля, Элозер бен Азария, Раби Яишуа. В конечном итоге оригинальным является здесь, на первый взгляд, только мнение Раби Акивы. И весь интерес в том, что Раби Акива, вот он по-другому реагировал. На первый взгляд, другие мудрецы, вот мы их даже в беседе договорились обозначать буквой М, ну, просто мудрецы. Мудрецы могли быть любыми. То есть, необычным являлось поведение Раби Акивы, а кому оно противопоставлено, разве это существенно? То есть, еще раз, Тора не будет называть просто ради спортивного интереса имена участников, если в этом нет никакого смысла. А здесь она перечисляет дословно имена всех задействованных в эпизоде. Несмотря на то, что на первый взгляд они ничего оригинального не совершили. То есть, они поступили так, как поступил бы на их месте любой порядочный человек. Необычным и нуждающимся в объяснении было поведение Раби Акива. В каком-то смысле это, я бы сказал, что это такая переинтерпретация первых двух вопросов. Им кейн гой эфшер лой марал дэршим ацину беканан кеймес квар гою Раби Акива вескейни вихулю каюйцы базы. Ну и, собственно, мы находим в других местах, находим такие места, где действительно в таком ключе и пересказываются некоторые события. Типа, однажды было Раби Акива со старцами, ну, в смысле, с другими мудрецами, там вот, занимались тем-то и тем-то. То есть, когда не принципиально позиция других мудрецов, то можно их действительно просто обозвать мудрецами и на этом успокоиться. Вопрос Зайн. Лома рак миура ашени, омру хахомим алчува с раби Акива, Акива нихамтону, велой миура аришен. То, что мы подметили уже на прошлом уроке, только использовали это для выражения, для другого, другой идеи. Здесь нас интересует вообще как факт. Почему вот это вот Акива нихамтону, Акива нихамтону, Акива, ты нас утешил, мудрецы говорят только во второй истории, а в первой, ну, во всяком случае, это не прописано. То есть, получается отсюда, что они утешились именно, ну, и, наверное, согласились с раби Акивой в какой-то мере, в каком-то ключе, именно во вторых событиях, а не в первых. Ну, и, наконец, долгожданный вопрос, он же восьмой и заключительный здесь. Гемора завершает: «Увелошена зе омру лой, Акива нихамтону, Акива нихамтону». И так они ему ответили: «Акива, утешил ты нас, Акива, утешил ты нас». «Магу кефель кола лошен, ве адию кашер белошена зе омру лей». Значит, ну, два подвопроса на этот счет. Во-первых, разумеется, почему эта реплика удвоена? Почему они ответили раби Акиве вот таким вот двойным образом, удвоив свою реплику? А второе, что, на чем настаивает Гемора? То есть, то, что она не просто говорит, и они ему ответили, а говорит «Белошен азе омру лей». Таким языком сказали ему. То есть, вот именно подчеркивая, что здесь фраза точна, и эта точность важна почему-то. Вот не вполне понятно, почему она важна, почему Гемора настаивает на том, что они ответили раби Акиве именно так. Ну и сразу Рэбе накидывает объяснение Маршу. А Маршу мивайр базе кушья заин вэхэс. Маршу следующим образом объясняет два последних вопроса по поводу ответа мудрецов, которая прозвучала только во втором случае и именно в такой форме, удвоена. Кофлу адвори молчим шны ямасим шезохар. Они ответили удвоенно, потому что подразумевали оба происшествия. То есть и первый случай, и второй, и про римский город, и про святая святых. А волгам тирут зе дойриша сбора. Но, хорошо, давайте примем такое объяснение, на первый взгляд оно приходит в голову даже без Маршу, что, наверное, они просто в первый раз то ли Гемора не приводят, то ли они не высказались на этот счет, ну, а вот во второй раз они решили высказаться и за первый, что, типа, ты нас успокоил и в случае с римским городом, и ты нас успокоил в случае с лисицей, выходящей из святая святых. А волгам тирудзе дурежа сбора, но также это объяснение нуждается само в объяснении. А рейшны амайсим гой бэгэфсэк зман умоким. Эти два события происходили все-таки с некоторым интервалом. То есть, как мы с вами обратили внимание, что они в разных местах находились, достаточно сильно разнесенных друг с другом. На самом деле, вот это меня всегда заботит. Как-то они передвигались, эти мудрецы, на большие расстояния, на чрезвычайно большие расстояния. Ну, первая история происходила в Италии, а вторая история происходила в земле Израиля, в окрестностях Иерусалима. Ну, то есть, это сколько там тысяч километров между Италией и землей Израиля? Ну, довольно много. Тем не менее, вот они преодолевали эти расстояния как-то, невзирая на свой... Ну, не знаю, старцами они называются здесь в данном случае. Сколько им было лет, трудно мне сказать точно. Старцами называются любые мудрецы, в том числе самые молодые. То есть, старец Зокин в данном контексте – это всего лишь зеш икона хохма. Тот, кто приобрел мудрость, вне зависимости от своего возраста. Но, в общем, предположимо, что они были не слишком молодыми людьми. Тем не менее, вот преодолевали такие расстояния. Ну, понятно, что они моментально не перенеслись. То есть, эти две истории все-таки рассказывают о разном времени, о разном месте. Шамайса Аришин Гоя Кшигоя Мигалхин Бедерах Бевис Карвом Леройми. Первая история происходила, когда они шли путем своим, приближаясь к Риму. А вторая, которая и опять произошло что-то подобное, как отмечает Гемора, когда они возвращались, когда они поднимались в Иерусалим. Имкейн, эйхавшалы царфом, бихаду махто, бимайны эхот. Ну и если так, то, в общем, вызывает сомнение такая постановка вопроса, что, мол, они в первый раз не отреагировали, а во второй раз они высказались и по поводу первой ситуации, и по поводу второй. Там много событий, очевидно, произошло в промежутке, чтобы так прямо одним ответом отреагировать на обе ситуации. Так, ну, пока что мы на стадии вопросов. Гимал. И вопросы не закончились, потому что сейчас мы выскажем возможную версию объяснения, а потом на нее поставим еще вопросов. Бепашту сэфшер леазбер. Пункт третий. Попросту можно объяснить это так. Шебешне амиурес роем зе эза никуда амишутефес. Шебешита срабан гамлиль вераби лозар беназари вераби Иешуа. Мецадыхадве, вышита с раби Акива, мецад шини. Что в обеих ситуациях мы видим некоторое общее зерно в позиции рабин Гамлиэля, раби Лозер бен Азария и раби Яшуа с одной стороны, и подход раби Акивы с другой стороны. Рабин Гамлиэль, Раби Лозер бен Азария, Раби Иешуа. Роу бихол миура эзаинен алой тойв шебазе. Ну, в чем общность подхода трех мудрецов? Это то, что они в каждом событии видят негатив. Напрашивается вроде. На первый взгляд вообще ситуация такая. Вот этот негативчик-позитивчик как раз очень ложится на эти рассуждения. Одни видят такие мудрецы-пессимисты и мудрец-оптимист. Одни видят один негатив, другой видит позитив даже в самых каких-то ужасных событиях. Рабан Гамлиэль, Раби Лозер бен Азария, Раби Иешуа видят в каждом событии то нехорошее, что в этом событии заключено. В основном, очевидно, видят. Вераби Акива, ро гам бхэм, эс атахлис. Раби Акива видит и в этих, впрочем, событиях, при всей их беспросветности на первый взгляд, видит некоторый результат, который из них воспоследует, внутреннее их доброе содержимое. Раби Акива озель базел, шитосы, икмойши, омр, мокем махер. И Раби Акива, надо сказать, здесь вполне верен общему своему подходу, которую он выразил в другом месте следующими своими словами: Лоэлом и Геодом Рогель Лоймар, Колды Овид Рахмон, Литав Овид. Пусть всегда человек будет привычен говорить, все, что делает милосердный, он делает во благо. Векамисувар Багемора, Шом, Шика, Гойса, Ангог, Анагосы, Бепоэль. И как рассказывается там в истории, если я правильно понимаю, речь идет о достаточно известная история, как он там ночью спасся от разбойников, потому что там с ним произошло много неприятностей, а потом он понял, что каждая из этих неприятностей, она в конечном итоге руководилась небесами для того, чтобы его спасти. То есть, все, что с ним происходило и что могло выглядеть как проблема, как такое печальное действие какое-то, как что-то неприятное, негативное, на самом деле являлось, несло в себе позитив, который потом и нашел свое выражение на утро. Валифизе эвшерли вайра там шагимора мивия штеам юрис бремших эход. И согласно этому, ну, становится естественным образом понятна причина, по которой Гемора приводит обе истории вот прям-таки подряд, как сериал. Ламрой шигэм гоем кеймис изманим шойним канал, несмотря на то, что они разнесены во времени и в пространстве, то есть события эти происходили в разные периоды времени и в разных совершенно местах. Шезео лой рак мипней шешнейгам иру им эйсам атаноем, потому что эти истории не только произошли в одном и том же кворуме, то есть с одними и теми же людьми. Эл мипней шештеям юри шамацину и суан икуда бешита с раби Акива, лирес бмегойве бхол довар затеялась ваатуева йойца мизе вахарзман. А потому что здесь мы обнаруживаем, в обеих историях мы обнаруживаем одно и то же вот, ценное зерно, один и тот же хидуш. Обе истории свидетельствуют о том, что, согласно своему подходу, раби Акива прям-таки в настоящем времени видел в любом событии то благое следствие, которое это событие принесет спустя некоторое время. Ну, то есть негативное событие, происходя, понятно, что в себе, то есть это общая позиция иудейская, ну, как бы такая ключевой момент нашей веры, что все, что происходит, все, что исходит от Всевышнего, оно не может быть злом. И если что-то представляется нам злом, то это потому, что мы, ну, вот не догоняем где-то. То есть мы не видим, к чему приведут события, и поэтому, будучи замкнуты там во времени и в пространстве в какой-то конкретной точке, мы, не имея ориентиров, не видя, скажем, развития, не видя общего контекста развития событий, того, что происходит, мы не понимаем, как то, что происходит с нами сейчас и видится нами, ощущается нами как зло, как это приведет к добру. Ну и вот понятно, что даром видения, вот таким вот свойством такого взгляда на вещи, который позволяет даже в самом негативном прямо сейчас видеть то добро, которое воспоследует из этого негатива, обладают, ну, наверное, не очень многие. Вот раби Акива им обладал. И это его уникальное свойство, ну, всяко уникальное хотя бы в этой мере. Понятно, что в какой-то мере этим даром обладает, наверное, много народу, но в такой мере, чтобы им обладать, что прямо уж в совсем беспросветной ситуации видеть некоторый свет там в конце тоннеля, для того, чтобы выразить это. То есть в обеих историях фигурирует вот это свойство раби Акивы. Они его демонстрируют ярко, поэтому приводятся вместе. Не знаю, на все ли вопросы отвечает такая подача. Лень мне заниматься сейчас просмотром всех вопросов и попыткой понимания того, что, как, значит, здесь обращаются с этими вопросами данная попытка ответа, потому что сейчас этот ответ мы немножечко потесним и все равно отправимся к поиску другого. Но, в общем, большую часть вопросов, которые мы поставили выше, данная подача вроде разрешает, в какой-то мере хотя бы. Далит. Но при этом, авол лифизе цур лиговин, но если принять такую позицию, то надо будет разобраться еще в некоторых моментах. И еще три вопроса вдогонку. Первый вопрос, алиф. Майя црихуса шелькола гимел, магу ахидыш бешитас раби Акива беште асипурим эйлу, овелой маркол деовид рахмон улитав овид. Первое. Гемора таким образом устроена, ну, на самом деле, вообще еврейское учение таким образом устроено, что в нем нет повторений, нет дублирований. То есть, если одна и та же история проговаривается несколько раз в разных трактатах, скажем, такое бывает, одна и та же идея, один, ну, логично начать с другого, если один и тот же приказ Торы озвучивается несколько раз в Писании, то это каждый раз... Ну, в определенном смысле, новый приказ. То есть, он несет в себе некоторый хидуш. В том числе, с точки зрения законодательной, скажем. Если какая-то история, какой-то приказ, какое-то рассуждение, какой-то спор между мудрецами несколько раз, пускай даже вообще и дословно, повторяется в Талмуде, то мы должны понимать, что каждый раз это повторение, оно несет в себе некоторые... То есть, это не просто повторение. Это повторение надо понять в контексте того места, где оно приводится очередной раз. И, скорее всего, оно несет в себе некоторый дополнительный хидуш по отношению к другим повторениям этой истории в других там трактатах, в других местах Талмуда. И то же самое относительно идеи. Вот, скажем, есть идея видения Раби Акивой позитива, доброго следствия, даже в самых негативных моментах. Замечательно. Мы уже здесь с вами набрали три истории, которые свидетельствуют о том, что Раби Акива был способен вот к такому мировоззрению. То есть, он обладал таким свойством видеть позитив, даже самый отдаленный, даже в самых негативных, беспросветных вещах. Две истории здесь, третья история вот эта с петухом и свечой в темном лесу, на которую мы сослались выше. Там надо, человек должен привыкнуть, говорить, что все, что делает Всевышний, он делает исключительно во благо. И возникает вопрос, а зачем вот три эти ситуации? Понятно, что этот вопрос наиболее остро стоит относительно двух ситуаций, которые здесь приводятся в завершении нашего трактата. Потому что они расположены вообще друг за другом. И не очень понятно, какой хидуш есть во второй истории, скажем, перед первой. Ну и наоборот. Зачем первая история при наличии второй? Если эти истории, если все это, как мы сейчас попробовали объяснить, приводится исключительно для того, чтобы показать различия между подходом Раби Акивы и подходом перечисленных трех мудрецов, то не очень понятно, зачем нужны аж три истории. Можно было бы компактненько позицию Раби Акивы выразить какой-то одной из них. Бейс. Второе. Леоле миге одам роги лоймар кол довид рахмон летав овид. Высказывание Раби Акивы вот в Брохис. Всегда человек должен быть привычен говорить. Все, что делает милосердный, он делает во благо. Гу клол шилой мацин убой махлойкис. Это принцип, по поводу которого мы не находим никакого расхождения между мудрецами. То есть, ну, как мы, в общем, сказали только что выше, это, ну, такая базовая позиция нашей веры, что от Всевышнего зла не исходит, все, что происходит, все непременно во благо, и проблема заключается только на уровне нашего восприятия. Поэтому, разумеется, человек должен всегда понимать, что любое событие несет в себе впоследствии какое-то благо. Вехах не всекла бешульхан орух. И так даже постановляет Шульхан орух, Рэбэ ссылается на Туру Шульхан орух в таком-то месте. То есть, это даже такая вот алахическая позиция, что человек должен приучить себя к тому, чтобы воспринимать любые события, как исходящие от всего. Все, что делает Всевышний, он делает во благо. Выемки и ныне места бреша тануем рабен гамли и раби лозрбаназа и раби еще их яхлику алзе. Ну и коли так, то не очень понятно, а как вообще говоря, перечисленные трое великих мудрецов, мы вчера отмечали как раз отдельно масштаб всех четверых, ну и да, раби Акива выделяется из общей массы, но тем не менее все четверо величайшие тануем. То есть, величайшие мудрецы всех времен народов. И даже среди еврейского народа величайшие. Так вот, непонятно, как тогда... А с точки зрения нашего объяснения, получается, что они с Раби Акивой как-то расходятся в этом. То есть, Раби Акива, он, да, данную позицию исповедует, и поэтому видит в каждом событии некоторое благое зерно. А эти трое нет. Они вот увидели что-то негативное и начали плакать. Если видеть в этом расхождение по позиции «все, что делает милосердный, он делает во благо», то становится совсем непонятно, потому что расхождения здесь никакого быть не может. У Виевесера даже больше. «Шаре афилу бемиура ашейни, шехэмомру акива нихамтону, Эйних рях шегем хозру бэгэм медатум. И дальше, даже больше мы можем сказать. Ну, предположим, действительно, они как-то, ну, как-то так получилось, что мудрецы, мудрецы, но вот не сумели сориентироваться. Настолько их угнетало благополучие Рима по отношению к бедствиям еврейского народа и состояние Иерусалима и храма, что вот они не сориентировались и стали рыдать, потому что субъективное видение событий, которые, ну, от которого они не могли избавиться, то есть это было естественно видеть события именно как негативные, оно возобладало, и они разрыдались. А раби Акива их, в общем, привел в себя своим объяснением, и они сказали, что Акива не хамтону, Акива не хамтону. Акива, ты нас утешил, Акива, ты нас утешил. При этом, на самом деле, строго говоря, помимо того, что в первом событии даже эта реплика не приводится, то есть, ну, в общем, вполне возможно, они там и не утешились особенно. Помимо этого, даже во втором событии их реплика не означает, что они отказались от своих взглядов. Потому что они не говорят, да, Акива, мол, ты прав. Они не соглашаются с ним. И не говорят, да, о, слушай, и... То есть, по идее, они должны были тоже рассмеяться тогда в ответ на это. Акива им все объяснил, они такие, о, а действительно, чего мы плачем-то? Все, в общем-то, в порядке. Но этого не происходит. Они говорят, Акива, ты утешил нас, но это совершенно не означает, что они стали воспринимать данные события как позитивные. То есть, видеть, подобно раби Акиве, видеть уже в настоящем моменте тот позитив, который, несомненно, в этом моменте заложен. Но нет, такого не происходит. И, наконец, гимал. Лифианал, гой лой раби Акива лоймер бетшувосы эс аникудес шитосы. На первый взгляд, раби Акиве, вот в этих диалогах, на самом деле в обоих, необходимо было высказать основное зерно своей позиции. То есть, если действительно мы правильно объяснили выше, что речь идет, что обе истории в нашем трактате являются иллюстрацией того, что раби Акива говорит в Брохейс, все, что делает милосердным, он делает исключительно во благо, то ему, естественно, здесь, на первый взгляд, надо было с этого и начинать. То есть, он должен был мудрецам сказать, я чего радуюсь, потому что я понимаю, что все, что делает милосердный, он делает во благо. Велахрейзе, йоймер, мабаим зеу мухрах, эзара и апратис. А после этого, то есть, вначале обозначить общую позицию, ну, вот как диалог там развивается, ты чего радуешься, а вы чего плачете? Вот мы плачем потому что, и дальше самоочевидные вещи. Так вот, на это он должен был отвечать не объяснением того, чему он радуется конкретно в случае с римским городом, то есть, что за логика здесь заложена, типа, а, идолопоклонники благоденствуют, так тем более для тех, кто выполняет его волю. Или там со святая святых и лисицы, там немножко по-другому. Он должен был не эти частные случаи прорабатывать, он должен был, на первый взгляд, раз уж это является иллюстрацией к его общей позиции, он должен был вначале высказать общую позицию, а потом, собственно, Рэбби здесь даже в скобках говорит, если это будет необходимо, объяснить и для конкретных случаев, что же здесь, как же он видит конкретную ситуацию с римским городом или со святая святых. То есть, он должен был начать с того, что «так я чего радуюсь?» Потому что все, что делает милосердно, он делает во благо. Если вас интересует вот именно для данного случая, ну хорошо, вот если для нарушающих его волю так, то для соблюдающих его волю тем более. Если выполнилось пророчество о разрушении Иерусалима, то уж тем более выполнится пророчество о его восстановлении, о будущем освобождении. Но начать он должен был с общей позиции. А почему-то не начинает. Значит, у нас есть основания усомниться в том, что мы правильно поняли, ну вот основную подачу, заложенную в этих двух историях.